Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Передача для тех, кто хочет создать крепкую, благочестивую семью. Поделиться своими историями и опытом, победами и поражениями, радостью и грустью. Обсудить семейные традиции и обычаи, узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. Мы это знаем, потому что сами ежедневно оказываемся перед выбором. Сами читаем, смотрим, ездим, требуем, просим, объясняем. Мы ведущие программы «Женский клуб».
Павличенкова Юлия, мама 6 детей.
И Сорокина Светлана, мама 3 детей. Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Радонеж». Я напомню нашим постоянным слушателям, а тем, кто нас слушает впервые, расскажу, что это цикл передач под названием «Женский клуб». Мы с вами говорим, обсуждаем и спорим на темы, которые обычно не выносят за порог православной семьи. Каков ее уклад, этой православной семьи в современных условиях?
Уважаемые радиослушатели, приглашаем неравнодушных людей поучаствовать в нашей совместной работе. Если вы хотите стать гостем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте gclub@mail.ru. Я повторю по буквам. gklyb@mail.ru. Если вам не удалось послушать передачу, на сайте «Радонеж» выложены архивы всех наших программ. Также вы можете присылать свои вопросы и комментарии на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения.
Я также напомню, что мы сегодня работаем в прямом эфире, и телефон прямого эфира 8-495-959-5939. Звоните нам. А тема сегодняшней нашей программы – приемные семьи.
Приемные семьи, да.
В нашей стране огромное количество детей-сирот. Об этом говорят по радио, смотрим мы все по телевидению. Сегодня усыновление и приемная семья является одной из наиболее такой пропагандируемых социальных идей. В России столько же сирот по статистике, сколько было в военные годы. Но военные годы – это можно было понять. Умирали отцы, умирали матери, шла война. Что же сегодня происходит с нашим обществом и почему на улицах и в детских домах до сих пор остаются дети, которые никому не нужны?
Сегодня мы будем разговаривать с нашими гостями. Это сотрудники Центра детства, педагоги-психологи. Воронкова Татьяна Геннадьевна. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
И Михальчук Наталья Кирилловна.
Здравствуйте, Наталья.
Что же сейчас происходит в нашей стране? Стали ли люди с годами милосерднее? Берут ли больше детей?
Тут трудно говорить о том, стали ли люди милосерднее. На мой взгляд, наша страна и наш менталитет, он всегда отличался тем, что вот люди готовы были помочь ближнему, как-то пойти навстречу, когда другому, их соседу, другу, близкому было плохо. Но статистика такова, что действительно детей стали сейчас брать больше, больше желающих взять ребенка под опеку, усыновить или какую-то другую форму принятия ребенка в семью выбрать. Зависит ли это от милосердия именно? Мне кажется, что тут связь не совсем прямая, потому что... Вот, как я уже сказала, милосердными у нас люди были всегда, но только в последнее время у людей стала появляться возможность как-то на практике осуществлять вот, свою помощь. То есть у людей появилась возможность зарабатывать, появились льготы. То есть люди стали чувствовать себя более защищенными и стали чувствовать больше силы для того, чтобы помочь тому, кто слабее и кто нуждается в их помощи. И вот, наверное, возросшее количество возможностей для оказания какой-либо помощи, оно все-таки является основным фактором того, что люди сейчас больше и чаще стали брать детей в семьи. В нашем государстве стал подниматься часто этот вопрос, да, и дотации, которые выплачивают семьям, которые берут или усыновляют, или берут под опеку, в общем-то, это достаточно целесообразный процесс, поскольку, ну, действительно, люди, которые проявляют милосердие, да, о котором мы говорим, они зачастую не имеют возможности, да, содержать. А ребенок, он все-таки нуждается в огромном уходе, да, и большой ответственности. Это и образование, и лечение, и это зачастую, в общем, требует определенных затрат.
Поэтому... Ну да. А вот скажите, какие основные сейчас причины, почему же люди берут детей в семьи? Наверное, приходят и говорят, там, да, хочу взять ребенка, потому что...
Чаще всего, ну, тут трудно выделить, сразу оговорюсь, какую-то вот панацею, основную идею, что есть там какая-то категория стопроцентная, которая всегда берет. Приходят совсем разные люди, с разным жизненным опытом, разного возраста и разного социального уровня, с разным семейным положением. Но можно выделить, что чаще всего это все-таки, как правило, это бездетные пары, которые бы хотели завести ребенка, создать полную семью. Очень часто приходят люди, которые уже имеют опыт воспитания детей, которые воспитали, вырастили, и чьи дети уже создали свои семьи, родили своих детей. И вот этот феномен опустевшего гнезда, людям хочется как-то продолжить вот это благое начинание, тем более, что силы и ресурсы для того, чтобы поднять ребенка, поставить его на ноги, они еще остаются. И люди, конечно, тянутся к тому, чтобы эту возможность реализовать. Но есть тоже большая категория людей, которые в силу каких-то причин, либо потери близкого, либо потери ребенка собственного, им хочется заполнить вот эту пустоту. Тогда тоже люди вот очень часто, очень эмоционально и очень твердо и напористо движутся к тому, чтобы взять ребенка любой ценой, чтобы хоть как-то вот заткнуть вот эту вот лежащую дыру в душе.
Мы же при этом понимаем, что это не решение вопроса на самом деле. И наигравшись или как-то не сложившись там отношениями с этим ребенком, эти люди как хотели заткнуть эту нишу, да, то есть точно так же, ну, с той же легкостью или с той же напористостью готовы от нее избавиться, скажем так.
Совершенно верно. Это та самая группа риска, да. Для этого существует школа приемных родителей, когда человек приходит на эмоциях, да, то есть он «я хочу». Если раньше, несколько лет назад, этой программы не существовало, да, школа приемных родителей обязательно должна проходиться людьми, которые хотят взять ребенка, да, неважно, какой возрастной категории, они должны ее пройти. То, придя в школу, идет определенный процесс анализа и осознания, да, смогу ли я. И что я делаю на данный момент? То есть я говорю о группе риска, да, той самой, когда человек потерял ребенка своего, и он приходит, он анализирует, и очень часто приходят люди, которые еще не пережили горе, да, еще не пережили. И мы помогаем. Да, дальше идут индивидуальные консультации. Да, мы прорабатываем этот процесс горя, и человек осознает, там есть определенные критерии, возрастные особенности, да, то есть если ребенок умер определенного возраста, да, то нельзя ни в коем случае брать эту возрастную группу. Да, и все это прорабатывается специалистами центра. То есть они на сопровождении.
Ну, надо сказать, Свет, я как раз с девушками познакомилась, когда я пришла на группу. На школу родительского опыта, потому что сейчас есть, насколько я знаю, такой закон в городе Москве, во всяком случае, который обязывает всех людей, у кого есть дети, в том числе приемные дети, посещать такую группу. Но так как у меня, ты знаешь, да, в семье как раз двое детей, они приемные, то, собственно, я по желанию органов опеки, там, по рекомендации настойчивой, пошла как раз заниматься. И надо сказать, я была не то что приятно удивлена, я даже в какой-то степени была шокирована. Я настраивалась на то, что я приду, какие-то тетки будут мне сейчас что-то рассказывать, ну что они мне могут вообще рассказывать, да, вот девушки, вырастившие уже двоих приемных, выпустившие их в жизнь, растивших своих там четверых, имеющие еще двух приемных, ну что можно мне еще рассказать? И я была удивлена с самого начала, потому что я видела, во-первых, огромное количество людей. Людей, которые туда пришли и позиционируют себя как людей, которые хотят взять ребенка. То есть там, я думала, будет там человек 5, а там 30. Понимаешь? Я смотрю, так сидят, даже рассказывают то, что, в общем, достаточно полезно и интересно. И многое даже, ну, прям, ну, не очень-очень много, но много неожиданной и интересной, и новой, самое главное, информации. Я, в общем-то, после этого, когда походила на эти занятия, я порекомендовала многим, у кого есть приемные дети, вот моим знакомым, друзьям, я многим порекомендовала, сказала, вам все равно идти. Вам все равно, рано или поздно, надо потребовать вот это свидетельство для того, чтобы показать органам опеки, что вы профессиональная мама. Света, я профессиональная мама.
Ты уже получила свидетельство?
Да.
Молодец. Ну вот скажите мне, да, сейчас все больше и больше социальной рекламы про усыновление, про опеку, и по телевизору, и в интернете есть, да, работает ли она, да, то есть любой нормальный человек, увидев там несчастного, грустного сироту или наоборот, там, личико миленько улыбающееся, он испытывает чувство жалости перед ним. Какая-то красивая картинка такая умилительная, как этот ребенок войдет в его семью. То есть приходят ли люди вот на этом чувстве, увидев социальную рекламу?
Социальная реклама играет огромную роль, на самом деле, в нашей работе. И очень здорово, что она есть, потому что даже сравнивая показатели, если до этого более-менее мы записывали людей на группу, ну вот еще год назад, мы записывали людей на группу, ну хотя бы за месяц, то сейчас уже запись идет за 3 месяца. То есть огромное количество желающих пройти обучение, пройти курс. И, ну... Мне кажется, что в этом доля заслуги как раз той самой социальной рекламы. Но при этом, как и всякая медаль, она о двух сторонах. То есть, с одной стороны, это как-то
подталкивает
людей к тому, чтобы прийти на школу и пройти обучение, и вообще задуматься о том, нужно ли им это, хотят ли они, может, они могут что-то дать ребенку, помочь кому-то. А с другой стороны, увеличивается категория тех людей, которые как раз приходят с эмоциями. Uh-huh. То есть они не думают, они не анализируют, а вот они увидели рекламу, их пробило на слезы, все, хотим, не можем. И вот работать с этими людьми, как-то, когда они приходят, первый момент очень трудно, потому что они просто не слышат. То есть у нас перед школой обязательно прохождение собеседования с психологом. Это как первичное знакомство. И люди, часто приходя на собеседование, они вот сидят со светящимися глазами, с горящими. Но когда им задаешь, казалось бы, совершенно простые вопросы, а вы думали, вот как вы будете там ездить в отпуск, например, когда возьмете грудного ребенка? Или вы думали, как это отразится на вашей карьере, что вы уже не сможете столько времени уделять работе, как прежде? То люди, они вот замирают на какое-то время и замолкают, и как-то у них тухнут сразу глаза, потому что вот не подумали. А признать уже то, что приняли решение какое-то поспешное, уже отступить обратно, когда вроде уже и в опеку сходили, уже документы начали собирать, людям кажется как-то неловко и неудобно. И вот в этом тоже основная проблема, потому что тогда у нас добавляется еще к общей задаче школы еще одна задача – дать людям, условно в кавычках, разрешение на то, чтобы все-таки отказаться от этой идеи, если они не готовы к этому, если они чувствуют, что не могут дать ребенку того, что ему нужно. А дети, вот наши особенные дети, они имеют свои, простите за тавтологию, особенности, которые надо учитывать и с которыми бывает очень непросто.
Да, я хотела бы добавить, вот возвращаясь к школе, да, приемных родителей, что несмотря на то, что программа идет одна, да, для всех, то есть для всех циклов, все равно подход достаточно индивидуален, потому что после анкетирования слушателей, да, мы все-таки учитываем особенности людей, которые приходят в группу. И работа выстраивается таким образом, чтобы учесть все особенности, да, пришедших слушателей и донести даже какие-то информации, которые в предыдущей школе, например, совершенно были не нужны. Да, все зависит от слушателей. Это очень важно и ценно на самом деле.
Ну, то есть все-таки бывают случаи, когда люди, там пара, например, семейная, прошла школу вот эту вот, и потом поняли, что нет, это не их, разворачивались на 180 градусов и уходили от этой идеи.
Ну, по статистике у нас из тех людей, которые прошли школу, и до этого у них не было детей, берут детей где-то приблизительно 1/3 из всех вот выпускников школы приемных родителей.
Ой, я подумала, там буквально единицы потом не берут.
Нет, достаточно большой процент, и отчасти, то есть мы не расстраиваемся по этому поводу, в некоторых случаях иногда даже радуемся, потому что это значит, что удалось с человеком поработать таким образом, чтобы он понял, что он не готов, например.
Да, это не только эмоции, но и здравый смысл, да? Ребенок – это не только вот эмоциональная сторона, восхищение какое-то, да? Мы должны понимать всю сложность, да? Всю сложность и особенность. Мы должны ее осознавать.
Скажите мне, пожалуйста, а вот, например, такой сегмент людей, как православные люди. Вот, например, в нашей группе я с некоторыми, с кем удалось пообщаться так более плотно, поняла, что вот именно это один из серьезных критериев и причин, почему они на это пошли. Вот они говорят, а меня батюшка благословил, ну а что, говорит, сижу дома. Да, дети свои выросли, сижу дома, собственно, да, готова. Готова пойти стать там кому-нибудь мамой. Причем нет требований маленького ребенка, там нет требований грудного ребенка, просто есть желание и возможность отдать кому-то свои силы.
Угу.
Вот большое количество вот, приходит к вам пар или просто людей, которые там приходят, потому что они там верующие, потому что им хочется действительно сделать какой-то шаг и отдать частицу себя.
Вы знаете, очень интересный вопрос вы задали, потому что даже не проводя какого-то специального исследования на эту тему, мы действительно вот в ходе собеседований, в ходе обучения наших слушателей, мы замечаем, что даже если люди себя не позиционируют, как вот, ну, не кричат условно на каждом углу о том, что они верят, о том, что они верят в Бога, то так или иначе на занятиях вот проскальзывают моменты, когда люди раскрываются, и действительно очень много верующих людей, и много людей, которые действительно принимают решение взять ребенка не только с опорой на какие-то вот свои мотивы личные, но и с опорой на то, что, во-первых, это благое дело, и находят силы потом, ресурсы как раз в своей вере. То есть вера, к нам приходят люди, скажем так, разного вероисповедания, но при этом мы видим, насколько это сильный ресурс для людей и для того, чтобы взять ребенка и в процессе воспитания ребенка. Потому что вот тогда, когда ребенок уже пришел, когда сложный период адаптации, когда притирка, когда ребенок привыкает к семье, семья к ребенку, человеку верующему часто и обычно бывает легче во многом найти силы душевные для того, чтобы как-то вот с этим моментом справиться. Потому что вот есть некий стержень внутренний, есть вера, есть понимание вот такое вот духовное, ради чего это все. Даже если что-то не получается, то человек находит силы с этим справиться. И я не могу говорить прям вот так радикально, что вот хорошо или плохо, но я вижу, что для людей это огромная поддержка.
Скажите, пожалуйста, вот, во-первых, давай напомним нашим радиослушателям о том, что мы работаем в прямом эфире. И телефон прямого эфира 959-5939. Но с 1 июля надо набирать 8495 и дальше телефон 959-5939. Также мы ждем ваших смс-сообщений на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами через пробел текст вашего вопроса. Давайте, может быть, вот есть несколько сообщений как раз. Я прочитаю, а, собственно, вы уже решите, кто из вас ответит. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Сейчас мы отдыхаем в санатории Монино. Здесь также отдыхают дети 9-12 лет из интерната. Кругом мат, дети даже маленькие курят. Страшно и то, что то, что воспитатели им курить не запрещают. Откуда у интернатских детей могут быть деньги на сигареты? И вообще, что делать? С уважением, Наталья. Ну, такой как бы пограничный для нашей темы вопрос, но все-таки действительно вопрос, потому что очень часто, наверное, все равно люди, которые берут ребенка из детского дома, сталкиваются с тем, что даже ребенок 9-12, я думаю, и не 9, а еще раньше, курит и ругается матом. Что же вообще, вот что с этим делать?
Ну, на самом деле, это достаточно сложная возрастная категория, да, с 9 до 12. То есть давайте начнем с того, что ребенок, если он находится в детском учреждении до этого возраста, то в нем присутствует такой феномен, как мы, да, и это группа детей, да, которая воспринимает то, что происходит вокруг, как чужое, да, это не про них. А то, что происходит в их группе, вот в той же самой, да, группе детского учреждения, это они. И они друг друга поддерживают. Они друг друга копируют, да. И бороться с группой там 10-12 детей такого возраста достаточно сложно, да. Когда ребенок такого возраста приходит в семью и уже умеет, да, курить, ругаться матом и так далее, то тут нужно огромное терпение родителям, поскольку за один день они, конечно же, не переучат. Он входит уже в лексикон мат, да, и курение уже входит в обмен веществ, да. Поэтому в зависимости от того, как долго он это делает, конечно, зачастую это демонстрационное такое поведение, да, то есть они рисуются друг перед другом, но тем не менее они идут к такому кризисному подростковому возрасту.
А я хочу вот что сказать, да, мы с детьми зимой отдыхали в санатории, рядом с нами был лагерь, где были не интернатовские дети, а обычные самые московские. Из многодетных семей. И все это выглядело абсолютно так же. И курили, и ругались матом, да, и
вели себя
просто, да, неподобающим образом.
Ну вот я просто, можно, да, в заключение скажу, что вот родители, которые берут детей, да, вот люди, которые берут детей, на самом деле им нужно набраться терпения, потому что это все израстает в себя, это демонстрационное поведение. И потом они перестают ругаться матом и курить.
Ну, мы выбивали. Я никого не призываю. Это был наш личный, может быть, очень не очень позитивный опыт, но папа у нас вот просто выбил. Сказал еще раз. Ну, естественно, было раз, и не два даже. Ну,
да, а я бы хотела вернуться все-таки к нашей первоначальной теме, да, где чаще берут детей? В больших городах или в каких-то маленьких населенных пунктах? Есть ли у вас вот такие сведения, такая статистика?
Как таковой статистики нет, но тут тогда уточнение. Берут люди, которые проживают в больших городах,
да,
и деревнях?
Да, да. Ага.
Ну да, легче. То есть, как бы, да, вот одно дело, у тебя дом, и ты не стеснен там двухкомнатной или однокомнатной квартиры, и ты понимаешь,
что... С другой стороны, у тебя достаток, может быть, ниже,
да,
чем в городе.
Да, с другой стороны, у тебя достаток ниже, чем в городе.
Тут очень интересная такая параллель прослеживается, что берут активнее... в городе все-таки. Потому что у людей, во-первых, достаточно большая категория людей, которые как раз много лет строили свою базу финансовую, вот материальную базу.
Фундамент такой, да.
И как раз вот они построили эту базу и сейчас готовы дать вот это все ребенку. И им с этой точки зрения проще. В деревнях действительно материально обеспечить ребенка, а тем более часто вот наши детишки, они с особенностями и с особенностями здоровья бывают. То есть там иногда требуются и денежки на лечение. И если это маленький ребенок, он может ломать игрушки, там крушить все. То есть это постоянное обращение к материальной стороне, то есть должна быть хорошая база. И житель, вот, который вдали от города, он не всегда может себе это позволить. Зато бывает часто, что городские жители берут детей и уже имея материальную базу, они покупают домик в деревне и уже туда переезжают
на
свежий воздух и воспитывают ребенка на природе, но при этом все-таки изначально вот это городские жители, ну, в большинстве своем.
С другой стороны, вряд ли можно, да, вот говорить о том, что берите ребенка только если у вас есть финансовое обеспечение. Потому
Конечно.
Что есть огромное количество людей, которые вообще не важно финансовое обеспечение, ну, в принципе. А тут еще вдобавок на государство сейчас дает средства на, понятно, там, да,
но вот,
не вот там
Юль, огромный. Тут тоже тонкий момент такой, да, потому что одно время в интернете было множество всяких вот слухов, что регионы стали брать детей именно из-за пособия. Взять пару приемных, чтобы вытянуть
своих.
Да.
Да.
Да. То есть была ли такая вообще, такие истории реальные?
Ну, на самом деле это случается, да. Это в практике присутствует. Ну вот, берут.
Ну, потому что действительно получать социальные деньги, социальные пособия, это одна из немногих защищенных статей бюджета. Если там, например, даже материнские не всегда получает, то деньги на содержание ребенка, то есть эта женщина понимает, что она получит гарантированно. Но с другой стороны, а почему нет? Свет, да. Ну и ладно. Но если она дает любовь этим детям, им совершенно однозначно будет лучше у нее там дома, не знаю, в деревне, в колхозе, там, в сапогах, в глине по колено, чем в детском доме, пусть даже в самом замечательном городе герое Москве или Санкт-Петербурге или любом другом.
Безусловно, материнская забота и любовь и ласка, то есть если это все есть, если есть условия для развития и воспитания ребенка, это действительно в любом случае лучше, даже если у родителя при этом есть какая-то материальная заинтересованность. Но если он дает ребенку то, что ему нужно.
Да. А раньше, вот смотрите, вот тоже, да, мы думаем, что все время брали такие бескорыстные. Подождите, в более-менее богатых семьях брали девочку, чуть-чуть постарше возраста младенца. И она что делала? Она была такая нянечкой. Да? То есть, ну, так скажем, нянечкой. То есть, понятно, что есть понятие гувернанток там, да. Но я сейчас беру про попроще. Вот всегда была такая распространенная история, что многодетные семьи отдавали таких девочек, потому что, собственно, они понимали, что и девочка все время сытая будет, и одетая, и обутая, еще семье чего-то будет перепадать. И та семья, которая брала, тоже была определенная заинтересованность вот, в какой-то степени в том, что вот, да, мы ее будем как свою тут растить, все кормить, поить, содержать, но при этом она за младшим братиком, ну так, да, в кавычечках, за младшим братиком будет ходить. И ничего страшного же не происходило на протяжении столетий. Да?
Это совсем немножко другое, да? Тут она же старшая многодетной семьи, она умела заботиться о младших, она видела, она росла в семье, поэтому могла отношения к младшим.
Я в целом имею в виду, что есть определенный опыт приема в семьи.
Да, да. Но надо признать, что мотивация-то бывает разная, да, и финансовая, и эмоционально окрашенная, да, и поддержка, и помощь, потому что, ну, если мы берем, да, не с грудничкового возраста стадию усыновления, да, а берем, в общем, подростка, которому мы хотим помочь, и мы даже не всегда претендуем на то, чтобы он нас называл там мамами, папами, а чтобы он был просто другом и рос в тепле, в уюте, в комфорте и заниматься его образованием и здоровьем.
А помнишь, Оксана рассказывала, фонд к нам приходила на передачу «Русская береза».
Да.
Вот как она сделала ее опыт, когда Оксана взяла, имея своих, по-моему, четверых детей, они живут с семьей, она рядом сняла жилплощадь, я не помню, дом или квартиру там, да, и взяла туда детей. На те деньги, которые государство выделяет, она взяла помощницу по хозяйству, которая полностью технически обеспечивает этих детей. При этом дети не маленькие. Все они прекрасно понимают и знают, что они находятся в приемной семье. Оксана с ними там уделяет им время, занимается, но она не претендует ни на звание мамы, ни на звание, там, я так понимаю, папы. Там, да? Угу. То есть у нее есть ее четверо детей, а есть ее желание и возможность сделать что-то для других. По-моему, то, что там четверо.
Четверо.
Да?
Угу. Помочь.
Помочь. И она говорит, да это лучше так. Во всяком случае, мы вот максимум можем, что можем, то дадим. Это во всех случаях будет намного лучше, чем в детском доме.
Конечно, ребенок будет более социально адаптирован. Да?
Раз мы затронули финансовую сторону вопроса, да, много было вопросов у нас. Может ли, например, взять ребенка под опеку, мужчина одинокий, или сколько нужно квадратных метров. Могли бы вы рассказать основные требования?
Ну, вот основные требования именно юридического характера, тут, поскольку мы все-таки
по возрастной категории.
Возрастной, да?
По возрастной категории.
Ну да, требования. Да, например, хочу взять ребенка грудничка. Вот мужчина нам пишет.
С юридической точки зрения возрастных ограничений нет. Но мы не забываем, что тут в любом случае любая опека и любая структура, в том числе, допустим, и наша, все будут смотреть и спрашивать, анализировать с разных сторон. Потому что в первую очередь интересы ребенка, потом уже интересы взрослого сознательного гражданина. И поэтому, если если мы видим, одно дело, если это, скажем так, пускай даже мужчина пенсионного возраста, но такой спортивный, здоровый, который действительно с чистыми намерениями готов дать ребенку вот, условия для его развития, это одно. А если это дедушка, простите, который сам не очень здоров, который в магазин-то с трудом выходит, когда он просит ребенка грудничка, естественно, будет учитываться в первую очередь интересы ребенка, и вероятность того, что человеку дадут ребенка, невелика, просто потому что он не сможет создать условия, он не сможет довести ребенка до 18-летия.
Наталья Кирилловна, а если это молодой парень?
Если молодой парень, то тут, соответственно, ограничение с возрастом у нас пропадает, но тут очень серьезно будет и опека, и все структуры другие социальные обращать внимание все-таки на мотивацию этого человека. Потому что, ну, действительно, ну, вызывает в нашем мире непростом сейчас подозрение.
Потому что, может быть, это родственная опека.
Мужчина, да, постоянно, то есть о том, что вот никак не могу взять под опеку я там. Он разведенный, по-моему.
Да, разведенный.
Он развелся.
Мой ребенок живет отдельно уже.
С мамой. Ну, там, с мамой и отдельно. То есть он как бы такой вполне там, ну, лет 40, по-моему, даже побольше, да, написал. Он говорит, не могу пробить толщу опеки. То есть они, говорит, меня подозревают во всем вообще, в чем только можно подозревать. И я, кстати, органы опеки, мы со Светой разделили их, в общем. Ну, как мы понимаем вообще, в принципе, их
обращение. Ну, конечно,
понятно. Вот. Ну, говорит, но не могу вот пробиться. Одинокая женщина? Пожалуйста.
Да.
А сейчас какое количество разных очень странных одиноких женщин, да, в том числе извращенных. Там, я уж там даже не берусь рассуждать дальше на эту тему, углубляться. А вот одинокий мужчина сразу нет.
Но, тем не менее, опыт и есть. Мужчины воспитывают детей. Да, и берут.
Есть очень ресурсные папы, которые берут ребенка. И потом даже есть папы, которые сами заводят еще семью, женятся. И в семье живет ребенок, рождается кровный ребенок. То есть есть такие случаи. А вот в отношении женщин, тоже там не совсем здоровых, адекватных, тут надо отдать должное органам опеки. Они это тоже стараются отслеживать. То есть каждый человек, который приходит, будь то мужчина или женщина, с ним беседуют, выявляют мотивацию, со всех сторон вот осматривают, анализируют, сможет ли он быть эффективным родителем.
Поэтому мы вернемся еще к этому вопросу. Сейчас зададим, вернее, нам зададут вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Юлия. У меня такой вопрос. При разводе с мужем каким образом можно получить независимость в плане лечения детей, в плане вывоза их за рубеж, если муж не дает свое согласие на госпитализацию ребенка, ну, даже четверых детей, одному из них, и на вывоз детей там куда-нибудь на море отдохнуть? Можно ли каким-то образом получить независимость?
Со стороны органов опеки вы имеете в виду, да? То есть,
да.
Спасибо большое за вас, за ваш вопрос.
Ну, в данной ситуации, наверное, да, я хотела бы сказать, что первоначальный орган, который обращается, да, вот по таким вопросам, это, конечно же, опека. И если возникают сложности с сотрудниками, да, и какой-то вопрос совершенно непонятно разрешается, то надо идти к руководителю.
Но мы сейчас очень напуганы все, понимаете, взаимодействием с органами опеки, потому что тема ювенальной юстиции и тема огромного количества отъема детей вообще из семей, причем как родных, кровных, так и приемных. Вы, наверное, тоже знакомы с такими случаями, когда, ну вот пришла опека, и что-то им там не показалось. Раз, и забрали. Ну, в меньшую,
так стремительно это не делается. Нет, конечно. Это немножко мифично, на мифично. Самом деле, да. Правда, потому что вот программа вся, которая сейчас, да, по поводу детей, взятия в семьи, делает все для того, чтобы ребенок остался в семье. Все, вот изучают, исследуют ситуацию, конечно, защита здоровья ребенка, да, на первом месте. Вот, и будут только в интересах детей.
То есть, в принципе, вот этой Юле, которая нам звонила, надо прийти в органы опеки и сослаться, именно вот сделать акцент на защите здоровья и интересах ребенка.
Да, прав
ребенка. Прошу вас в рамках защиты прав ребенка и защиты его интересов и здоровья там разрешить.
Да, мы можем сказать так, что бывает, да, когда к нам обращаются вот по таким вопросам, говорят, что мы обращались в органы опеки, но нам, к сожалению, вот там сказали, что нет, вот, да, там и начинают грубить, там в какой-то форме, не той, в которой мы хотели бы услышать, говорить. Но, может быть, это просто такой вот негативный опыт, да, это такой сотрудник, но он человек, может быть, он что-то не так проснулся. На самом деле, да, вот, ну, вот это хамство, да, какое-то вот. Есть руководители, которые, да, более грамотные, более, к ним можно подойти и решить все вопросы.
В конце концов, над органами опеки тоже есть руководство.
Совершенно верно.
Я так понимаю,
да.
Это руководство муниципалитета. А если, собственно, да. Нет, так это есть департамент семейной, или там управление семейной, да, молодежной политикой.
Совершенно
куда
верно.
Куда тоже можно,
конечно,
обратиться. И уже, но на руках надо иметь какие-то, видимо, подтверждающие документы о несложившихся,
да,
взаимоотношениях с органами опеки.
Да, ни в коем случае не опускать руки, потому что, ну, этот вопрос надо решать, это здоровье ребенка.
И мы очень рекомендуем все-таки родителям в этом случае обращаться к семейному кодексу, потому что это замечательная совершенно вещь, и все осуществляется в рамках вот обеспечения безопасности здоровья и жизни ребенка в согласии с семейным кодексом. Если какие-то права ребенка нарушаются, в том числе на получение медицинской помощи или на развитие ребенка, то семейный кодекс, он очень четко все это прописывает.
Ну, понимаете, нам, православным женщинам, непросто обращаться к семейному кодексу, потому что он написан людьми разными. И, наверное, конечно же, он очень хороший, правильный, но я вот отчасти понимаю вот Юлю, которая сейчас звонила, понимаете, она и так находится вот в состоянии развода. Четверо детей, да, вот озвучила. Сложности, я так понимаю, раз вот задает вопрос, сложности со стороны понимания и приятия вообще мужем ситуации. Мы не говорим, хороший или плохой. Мы не можем дать оценки, прав или неправ. Потому что мы, в принципе, морального,
конечно,
права, даже если мы были ее там подружками, мы бы не имели морального права на это. Но тут вопрос, понимаете, женщина, она же всегда старается вину взять в какой-то степени на себя. И женщина, разводясь с мужем, отцом четырех детей, конечно же, чувствует себя виноватой. Конечно же, да. Наверное, мне так кажется, во всяком случае. И тут вот эти сложные очень вопросы, которые так или иначе затрагивают органы опеки, которые затрагивают вас как центр, потому что это взаимоотношения пар, это как раз работа психологов. И вообще, я скажу, православные женщины, мне кажется, и мужчины, а мужчины вообще тем более, не привыкли ходить к психологам. У нас есть духовник. Пришли, он всем настучал, или там пожалел, поисповедовал, сказал, ну все, там, живите вот так. Конечно, не у всех есть. И, наверное, опять-таки, вот очень сложно, там, бывает так, что женщина, как у нас духовник, мне здесь на днях сказал, вот видишь, пришла перед преподобным Сергием, кстати, всех с праздником сегодняшним, преподобного Сергия Радонежского.
Спасибо.
И мы сегодня как раз были в монастыре Ходькова, а там мощи преподобных родителей преподобного Сергия, Кирилла и Марии. Как раз покровители семьи тоже молятся вот о том, чтобы была любовь и понимание в семье. Мы разговаривали там как раз с нашим духовником. Он говорит, вот, наконец-то, говорит, вы все, ну, там много народу, поняли, почему в семье муж и жена должны ходить к одному духовнику. Как, говорит, дощечки, говорит, надо, чтобы прилаживать, говорит, можно было друг к другу. Что, соответственно, он один, говорит, человек только может, да, выточить так, как надо, говорит, две дощечки. И вот так вот такое сравнение двух дощечек, да, в какой-то степени вот действительно показывает православную семью. Тут уж, знаете, как не до любви сильной и не до каких-то эмоций каких-то, не до. А вот вопрос такой вот, взаимоотношения, он очень, конечно, сложный.
Я, если можно, вот добавлю просто вот в моей, да, вот жизненной практике, вот работы психолога, была ситуация, когда вот именно, да, вот с такой семьи религиозной мама пришла все-таки к психологам, да, и рассказала, когда уже была пограничная, да, пограничная зона, вот когда ребенок уже, ну, практически шел к суициду. Поэтому все-таки, да, религия это основа основ, но тем не менее мы говорим о здоровье детей. И когда дело касается здоровья детей, все-таки, да, мы прибегаем, да, мы приходим, мы и пытаемся найти помощь отовсюду, откуда только можно, лишь бы помочь ребенку, если у него какие-то проблемы. Мы находим эти выходы, да? Мы их ищем и находим.
А у нас есть смс-вопрос. В это время я напомню, что слать смс можно по номеру 5522, по короткому номеру. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими и латинскими буквами, а через пробел – текст сообщения. Наша семья живет в съемной квартире. Можем ли мы установить ребенка?
Тут зависит от... Ну, опять же, каждая ситуация индивидуальна. Тут, как и во многих других случаях, зависит от дополнительных факторов. Как давно семья живет в этой съемной квартире? Как давно, ну, если они в съемной квартире, москвичи ли они, или приехали издалека, или из соседнего города, из Подмосковья? Насколько заключен договор? То есть, если договор заканчивается в следующем месяце, то, естественно, у органов опеки встанет вопрос, а где будет жить ребенок через месяц? Мы же вам даем не на месяц ребенка поиграть, а до 18-летия как минимум. И тут вот надо учесть все вот эти факторы.
Документальное подтверждение, да? Мы говорим о нем.
И тут по отдельным вопросам можно проконсультироваться с юристом. Вот, кстати, если хотите, можем оставить потом контактный телефон на замечательный юридический отдел и отдел защиты жилищных прав.
А я думаю, мы специально, наверное, на нашу программу пригласим юристов. Я надеюсь, что вот вы тоже придете, потому что вот и следующие вопросы, которые мы задаем, они отчасти их тоже касаются. Замечательно.
Ну, поэтому тут надо все-таки уточнять вот эти тонкости и нюансы, потому что теоретически, если все хорошо, если договор на длительное время заключен, семья подтвердит, что она либо давно в Москве, либо надолго планирует здесь остаться, и у ребенка гарантированно будет жилье, тогда, конечно, опека пойдет навстречу.
С другой стороны, как они могут гарантировать жилье, например, если их на год контракт с хозяевами, да?
Ну, в течение года, ну, тут тоже надо понимать, в конце концов, семьи со своими кровными детьми же тоже снимают квартиры.
Конечно.
Ничего страшного в этом.
Да. Предыстория, да?
Да.
Чистота предыстории и документальное подтверждение, что несколько лет мы тут проживаем, и у нас есть договор.
Вот еще вопрос. К нам обратилась бабушка, прабабушка даже девочки. То есть ситуация такая. Прабабушка, ну, жила-была мама. Да? Она родила дочку. Дочка, эта мама жила со своей бабушкой. То есть вот прабабушка этой девочки. Потому что долго читать. Соответственно, до 8 лет ребенка воспитывала ее мама и вот ее прабабушка, получается. Да? А потом мама погибла. Теперь в жизни девочки появился папа, который вообще в жизни девочки не было, и алименты за 8 лет он ни разу не платил. И забрал девочку к себе. И этой прабабушке, которая, собственно, растила ее до 8 лет, просто запрещает с ней видеться. Потому что считает, что она религиозная фанатичка, и ничего полезного для общения для девочки не будет. Что делать? Что здесь вот можно вообще сделать?
Ну, во-первых, мы должны понимать, что ребенок в таком возрасте – это очень психоэмоциональный стресс, да? И отец, если он действительно желает, да, вот он желает ребенку здоровья психологического, да, и в том числе здоровья физического, поскольку очень часто у детей такого возраста выстреливает именно психосоматика, да, то есть, казалось бы, никаких ни вирусов, ничего, ребенок кашляет, чихает и плохо себя чувствует, да, то есть это психосоматические состояния, то он должен здраво понимать это все, что разрыв такой, да, он никогда не принесет положительного результата, и ребенок впоследствии уйдет от него.
Так, ну хорошо, а если он не понимает? Ну, не понимает, у нас же должны быть какие-то способы воздействия юридические, какие-то еще, то есть со стороны органов опеки.
Да, конечно, органы опеки, да, обязательно обращаться в органы опеки в такой ситуации, потому что ребенок достаточно длительное время прожил с бабушкой. И органы опеки всегда заинтересованы в том, чтобы ребенок ни в коем случае не страдал в таких ситуациях.
Потому что даже несмотря на то, что если отец не лишен родительских прав, у него юридически все права на ребенка, на заботу о ребенке, в любом случае органы опеки учитывают, что за 8 лет у ребенка сформировалась привязанность именно к бабушке, если она осуществляла заботу все это время. И на данном этапе разлучить ребенка с бабушкой – это как раз разорвать вот ту основную привязанность. Потому что бабушка после смерти матери, если я верно понимаю ситуацию, она отчасти выполняла и роль матери, как минимум отчасти, если не все целиком. И получается, в данной ситуации опека должна учесть этот факт и как минимум пойти навстречу бабушке, прабабушке, с тем, чтобы наладить какой-то порядок взаимодействия с ребенком.
Скажите, а ваши юристы, вот юристы вашего центра, они консультируют о таких случаях? Они оказывают какое-либо содействие в таких ситуациях?
У нас есть горячая линия, по которой можно обратиться. Да, если хотите, мы сейчас протекаем
телефон. Конечно, мы хотим.
Да, скажите, пожалуйста.
Телефон 958-17-43, код 495. Это телефон нашей горячей линии.
Еще раз надо повторить.
958-17-43, код Москвы 495.
Да, по этому телефону можно позвонить, и мы переадресуем звонок в юридический отдел.
А я все-таки вернусь к доходам. Да. Если какая-то граница, да, то мы никак не можем. Существует ли какой-то норматив или какая-то граница дохода, там, выше которого можно брать ребенка?
Ниже которого не дадут,
например.
А, минимальный доход?
Да,
минимальный доход. Все, конечно, предоставляются справки, в органы опеки при оформлении документов на ребенка, какой доход у семьи, если это полная семья, мама и папа, то собираются справки с места работы, работа, не работа, все учитывается, Но вот это вот у нас сейчас сколько? 12 тысяч, минимальная корзина это наша. Вот, собственно, от нее и отталкивается. То есть все равно, все проговаривают этот процесс, что семья, что она даст, кроме того, что она возьмет. Если финансовую сторону. То есть все равно должен быть доход.
А скажите, пожалуйста, а учитываются ли, например, такие нюансы, как ребенок проживал раньше в семье в какой-нибудь, я имею в виду, я сейчас хочу задать вопрос про религиозное или какой-то нюанс. Бывает же, что детей забирают от мам, которые посещают секты. Бывает же, и ребенок стянут в работу, в служение, ходит вместе с мамой, посещает различные, мероприятия этой секты. И вовремя забили тревогу, забрали таких детей из этой семьи. А что дальше? У детей же тоже сформировано определенное состояние религиозности, духовности, псевдорелигиозности. Да? Вот ребенок в детском доме себя, может быть, ведет себя как-то определенно. Есть дети, я знаю, мне рассказывали реальные случаи, которые забрали у семей, которые сатанисты были. И ребенок устраивал такие ужасы в детском распределителе. Его забрали не в детский дом сразу, а сначала в детский распределитель. Что у взрослых просто волосы дыбом стояли. Что вот делать в таких случаях? И вот как с такими детьми работать? И как вообще рассматривать? Мы же люди, которые к вам приходят, они хотят взять ребенка, они же не знают всех этих историй.
Тут для начала хотелось бы разделить. Одно дело, ребенок, если он приходит из семьи с традициями какими-то, верующий ребенок. Другое дело, если это какая-то крайняя форма, то есть сектантство или какая-то форма насилия над ребенком. Это два разнонаправленных сценария. То есть в первом случае, если ребеночек уже достаточно сознательный и он в чем-то воспитан, то тут, к сожалению, можно как-то только как-то корректировать родителей, только как-то призывать к тому, чтобы они учитывали интересы ребенка, учитывали его опыт и те традиции, с которыми он к ним пришел. А если это психотравмирующий опыт, то сложно говорить за то, что за пределами Москвы, детские дома московские, там есть психологические службы очень сильные, с детьми проводится работа. Если ребенок из семьи сектантов, он активно был в это втянут, то, соответственно, это идет проработка психотравмирующего опыта, как и в ситуации с насилием и с другим травматичным опытом ребенка. И, естественно, какую-то помощь ребенку, насколько это возможно, пытаются оказать. Но в любом случае семья, которая берет ребенка с опытом травматическим в анамнезе, они должны учитывать тот факт, что, во-первых, им придется все-таки поддерживать ребенка, как-то продолжать работу со специалистами, скорее всего, потому что опыт, он так быстро не уходит из памяти, из сердца, из психики ребенка. А второй момент, что надо быть очень внимательными к самому ребенку. Потому что как он себя будет проявлять, что он будет делать, надо много терпения иметь и действительно быть готовыми к каким-то проявлениям, которые могут пугать.
Я хотела бы добавить, да, я согласна с Натальей Кирилловной, я хотела бы добавить, что на самом деле, когда происходит такая ситуация, ребенка взяли в семью, то очень многие вот ошибаются, что они справятся сами с этой ситуацией. Очень важно, то есть вот школа приемных родителей проходит, да, берут ребенка и приходят к нам на сопровождение. Поскольку самостоятельная семья в период адаптации очень с трудом справляется с такими ситуациями. И очень важно прийти к специалистам, да, и в параллели, в период адаптации, работать еще с сотрудниками центра или с какими-то другими, да, психологами. Но обязательно должно быть еще одно лицо, которое рассматривает ситуацию с третьей стороны, да, не глазами ребенка, глазами человека, родителя, да, а именно с третьей стороны, чтобы как-то регулировать эту ситуацию и работать терапевтически, коррекционно.
Но я могу добавить вот от себя, от собственного опыта, что, в принципе, это могут быть ситуации, не только связанные там с каким-то негативным или травмирующим опытом, но вот когда мы нашего супергероя Максима взяли в семью, ну что он делал, вспомни, помнишь, я тебе жаловалась, да, бил палками девочек, просто физкультурными палками в школе, и воровал, собственно, да, а мы не знали вообще, что с этим делать, потому что у нас до этого никто никогда не бил палками девочек и не воровал. Ну, как-то не складывалось у нас до этого получить вот такой опыт. И тут, конечно, да, тут думаешь, господи, ну, откуда? Откуда это вообще? Зачем это мне? И почему, и что же с этим теперь делать? Вопросы такие. Где искать детей? Где искать детей? Скажите нам, аист, где искать детей тем, кому не приносит аист?
Где искать детей? Вот тут возможностей очень много. Для начала в первую очередь можно обратиться в органы опеки по месту нахождения детского учреждения, потому что информация обо всех детях, которые находятся в детском учреждении, соответственно, есть у органов опеки. Можно обратиться в региональный банк. Тут встает вопрос, в какой. Можно обратиться в наш Московский региональный банк.
То есть прям вот так приходишь и говоришь: здравствуйте, вот я собрала документы, вот у меня там заключение органов опеки, вот там свидетельство о том, что я прошла школу приемного родителя. Да? А дайте ребенка, хочу там беленькую девочку 3 лет.
Или... И тут у них прямо рядышком на стульчике сидит,
да,
он вас ждет.
Да, болтает с бантиками, говорит: вот я.
Ну, конечно, не все так просто. То есть надо будет, конечно, заполнить какое-то количество документов. А потом идет такое приятное, теплое взаимодействие с сотрудниками регионального банка, которые все рассказывают, показывают видеопаспорта, дают всю информацию, которая есть о ребенке. И уже дело за вами, выбрать его или не выбрать. Либо пойти дальше там, в региональный банк там, Московской области или там... поискать в федеральном банке. То есть, на самом деле, их несколько, их много, и возможностей поискать места, где искать есть.
Да, информационных блоков сейчас очень много в интернете.
А если складывается по жизни по-другому все? Если этот ребенок живет рядом, у матери алкоголички, и там, не знаю, и не один, а 5, и, собственно, она целыми днями только делает, что пьет, там, не знаю, принимает у себя хахаль и собирает огромную, там, не знаю, тусовку, да, или как это обозвать-то, огромное количество всяких разных бомжей и людей, которые вот там в этой же квартире и пьют. И там же находятся дети. И мы, будучи социально ответственными гражданами, видя все это, и православными людьми, хочется как-то вот помочь этим детям. И что тогда делать? Мы приходим в органы опеки, и нам говорят: ну хорошо, ну тогда мы эту Машку что, лишим родительских прав. И тут ты уже понимаешь свою неготовность взять ответственность за 5 детей, например. Ты же одного хочешь-то взять, вот, да, спасти вот оттуда, из этого кошмара. Что тут вот тогда делать-то, как?
Ну, в первую очередь, органы опеки. Такое ощущение, что прям все их представляют какими-то страшными, которые только и ходят, отбирают детей у всех и не возвращают. Вообще все страшно. На самом деле нет. Органы опеки, они же действительно очень хотят, пытаются сохранить семьи и пытаются помочь семьям, даже которые, казалось бы, выглядят ну, совсем безнадежно. То есть, если это алкоголизирующие родители, употребляющие наркотики, органы опеки стараются как-то их направить, наставить на путь истины, как-то помочь, предложить какие-то курсы реабилитации, пройти какие-то программы по реабилитации, опять же, на школу приемных родителей. То есть всячески помогают, беседуют с ними, то есть объясняют родителям, что, товарищи, ну вы же понимаете, что для детей это не самая лучшая среда, которая может быть. И тут уже от родителей зависит. Некоторые родители, правда, собираются с мыслями и думают, что ну, у меня 5 детей, которых я люблю, что мне важнее, там, бутылка или мои любимые кровные 5 детей.
И отвечают.
Но на самом деле я хочу сказать, что если все-таки у нас не получается их призвать, да, к тому, к сознательности, у нас не выходит их так на путь истинный наставить, то все-таки органы опеки способствуют сопровождению, да. Во всяком случае, семья становится под контроль, да, и мы как-то их сопровождаем.
А скажите вот еще такой вопрос. Да. Но ведь помимо того, что можно взять ребенка в семью, есть же другие формы работы с детьми, которые, может быть, они бы, например, в какой-то степени подошли бы в большей степени людям. Это вот патронат, да, такие гостевые формы участия ребенка. Давайте так прям в режиме анонса, кратенько, вот, а это как?
Ну, подробнее по формам это все-таки мы бы рекомендовали обратиться, вот если вот именно подробный рассказ о формах устройства детей в семью, все-таки к нашим юристам.
Но, в двух словах.
В двух словах действительно формы различаются, то есть есть форма, при которой ребенок попадает в семью, и он становится по всем юридическим моментам вот как кровный, то есть можно изменить фамилию. Ну, да,
либо, находясь в детском учреждении, мы можем к нему приходить и какие-то подарки ему приносить, погулять с ним, да, получив разрешение у органов опеки, да, также, да. То есть мы получаем письменное разрешение, приходим в детское учреждение и можем с ним пойти погулять.
То есть мы его не забираем, он живет в детском доме, например,
да,
либо
или в доме
ребенка, или в интернате, да.
Да.
Вы к нему приходите и говорите: «Здравствуй, я твой друг.
Ты знаешь, я хочу с тобой подружиться, да».
То есть это так нормально.
Если органы опеки дают разрешение, если вы здоровы, там тоже надо определенное, да, количество каких-то бумажек подписать, то, что они должны быть уверены, что вы в адеквате, да, то, пожалуйста, да, вы можете прийти, приходить к ребенку, погулять с ним даже.
А это не издевательство над ребенком? Ну, то есть вот он будет все время смотреть, может быть, а может наоборот, это хорошо.
А с другой стороны, это можно рассматривать как еще один способ развиваться, потому что ребенок вообще не развивается.
Он развивается в взаимодействии со взрослым, и когда есть такой вот взрослый, на которого можно ориентироваться, для ребенка это огромная поддержка. Тем более это вот отличный вариант для тех, скажем, вот мы говорили в начале передачи о пожилых людях или о людях, которые не обладают достаточными материальными возможностями. Это очень хороший вариант как-то помочь ребенку, поддержать его, но при этом не брать на себя больше, чем они смогут вынести, чем они смогут выдержать.
Конечно.
Спасибо большое. Вот очень интересный рассказ. Я понимаю о том, что на самом деле информации намного больше. И я просто уверена, что у нас с вами впереди еще мы встретимся в этой студии. Я сейчас хотела бы передать слово Светлане, потому что у нас есть такая традиция завершать программу рубрикой «Советы бывалых», которая помогает мамам, папам, бабушкам, дедушкам лучше ориентироваться в сложном мире детских интересов. Куда пойти, что почитать.
Спасибо, Юлия. Я сразу хочу напомнить, что мы ждем наших юных радиослушателей на передаче «Детский час» в пятницу с 19 до 20 часов. Анастасия Абрамова, культуролог, руководитель семейного центра «Рождество», поговорит с детьми о святой Евросинии Московской, о разных путях праведной жизни. Так как сейчас лето, я, как всегда, за парки. Краткие анонсы. Парк «Дубки», природный заповедник Дегунина. Там проходят эко-марафоны. Записываться можно по телефону 8 495 482 30 54 с 1 июля по 31 августа по понедельникам и средам в природном заказнике Дегунинский парк Северные Дубки, по вторникам и четвергам в парке Дубки в 11 часов утра. Также есть хорошие мероприятия в Филевском парке. Например, ближайшие 28 июля детские тематические спектакли проходят. Перед спектаклями проходят мастер-классы, а потом спектакль. Узнать можно по телефону 499-145-4505.
Спасибо, Светлана. Мы надеемся на то, что мы, конечно, постарались раскрыть сегодня тему приемной семьи, и те, кто нас слушал, они получили максимальные ответы на свои вопросы. Спасибо вам, сотрудникам Центра детства.
Спасибо.
Татьяна Геннадьевна, Наталья Кирилловна. Слушайте нас на радиостанции «Радонеж». До свидания.
Спасибо, до свидания.
Спасибо, до свидания.